В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре 30 мая, вторник, и в ближайший час говорить будем о таком. Донбасс стал одним из самых миноопасных регионов мира.
Так, проверить на наличие посторонних предметов. Приступаем к откопке.
Как оно жить в оккупации?
Все заполняешь сам, и, скажем так, оплачиваешь по ценам довоенным, умножая на 2, потому что здесь рублевая зона.
И как Иосиф Кобзон собирается привлечь туристов на Донбасс?
Так, день, проведенный в Царстве Соли, для ребенка стоит 550 рублей, а для взрослого на 100 рублей дороже.
А в студии мы поговорим о темной стороне блокады Донбасса. Правильно ли сделал украинский совбез, ее узаконив? Чем грозит то, что политику Украины по отношению к ОРДЛО де-факто диктует улица? И как Украине изменить отношение жителей, занятыми сепаратистами части Донбасса, к блокаде, которые в большинстве своем ее не одобряют? Сегодня к нам придут политолог, аналитик гражданской сети «Опора» Александр Клюжев, а также советник министра информационной политики Украины Дмитрий Ткаченко. Друзья, вопрос к вам. Поможет ли блокада ОРДЛО вернуть их под украинский контроль? Хотя бы в перспективе. Телефон прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но сначала традиционный выпуск новостей от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис.
Егор, есть какие-то хорошие новости?
Есть. Сенат Нидерландов, в частности, проголосовал, одна из палат правительства проголосовала за соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Об этом подробнее через пару секунд. На Луганщине трое местных жителей за прошедшие сутки подорвались на растяжке. Как сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации, медики оказали пострадавшим помощь и доставили в военный госпиталь Северодонецка. Они также заявили о том, что взрывное устройство было установлено сепаратистами группировки ЛНР. Луганские сепаратисты это заявление пока не комментировали. По данным ОБСЕ, с начала года в зоне боевых действий на Донбассе пострадали 175 гражданских, 44 человека погибли. Трое военнослужащих вооруженных сил Украины были ранены в результате боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты полсотни раз открывали огонь по украинским военным. Большая часть обстрелов зафиксирована на приморском направлении, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку бойові дії розгорнулися в Станично-Луганському, Новоайдарському та Попаснянському районах. І вчора на Донецькому напрямку бойовики вели найбільш активний вогонь на ділянці фронту Кам'янка, Авдіївка, позиція шахта Бутовка. Маріупольський напрямок. Як і раніше, бойові дії тривають у Мар'їнському та Волноваському районах, а також на ділянці фронту Павлопіль-Широкине.
В группировке ДНР обвинили украинскую сторону в обстрелах северной окраины Донецка и Горловки. А луганские сепаратисты заявили о 7 случаях обстрелов территории под их контролем со стороны украинских военных. Российские власти сообщают, что число погибших в результате сильного шторма, обрушивавшегося на Москву и окружающую территорию, возросло до 16. Среди погибших есть ребенок. Шторм начался около 4 часов накануне, вырывая деревья с корнем, повреждая линии электропередач и крыши. В результате шторма более 7 тысяч человек в Москве остались без электричества. Сенат Нидерландов проголосовал за соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Это голосование является одним из завершающих этапов ратификации соглашения. После этого правительство сможет ратифицировать этот документ. Нидерланды являются единственной страной ЕС, которая до сих пор не одобрила соглашение с Украиной. Будущее документа было в неопределенности после того, как более 60% голландских избирателей высказались против соглашения с Украиной в рамках рекомендательного референдума в апреле прошлого года. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 31 декабря, по всей территории Луганской и Донецкой областей пройдут дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 13 до 16, днем от 26 до 28 градусов тепла.
больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сегодня в Вене по инициативе австрийско-бельгийского аналитического центра ICR Вена, который исследует политические и экономические процессы в Восточной Европе, проходит круглый стол, посвященный обстановке на оккупированном Донбассе. Один из докладчиков на нем – экс-глава Донецкой области, народный депутат Сергей Тарута. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Сергей.
Да, добрый день.
Расскажите нашим слушателям, чему посвящен ваш доклад на круглом столе в Вене.
Ну, посвящен ситуации в целом в Украине. Их интересует и в том числе относительно тех изменений, которые происходят, и реформ. И, конечно, ситуации на Донбассе, как на оккупированной территории, так и на той, которую мы контролируем.
В двух словах тезисно, о чем вы рассказали европейцам? Есть ли у них понимание того, что действительно происходит в Украине на Донбассе? Отличается ли ваш доклад от их понимания?
Конечно, они позвали меня, и это будет серия политиков, которые не будут приглашать на заседание. Следующий будет Саакашвили. Их интересует ситуация и что касается реализации нормандских договоренностей, и что необходимо для обеспечения устойчивого мира. И в целом, какая социально-политическая ситуация в Украине и чем Европа может помочь. Европа находится в поисках стратегии относительно Украины. К сожалению, она не может выработать, так как со стороны украинского руководства нет четкой, конкретной стратегии развития как долгосрочного, так и краткосрочного. И в рамках этого они, конечно же, сегодня работают на ощупь. Они понимают, что есть только минский формат, и другой альтернативы для них не существует. И я как раз говорю о том, что минский формат не работает, и что нужно будет изменить, или какие болевые точки необходимо решить, прежде чем заработает минский процесс. Ну и в том числе также и с руководством ОБСЕ мы обсуждали ситуацию, как стабилизировать, чтобы уменьшились обстрелы, и что необходимо для того, чтобы все-таки ситуация с линией разграничения начала реализовываться. Вот вокруг этого были основные наши дебаты.
Сергей, вы говорите о том, что у вас есть некий такой мирный план, тезисно. Расскажите, в чем он состоит, какие его основные пункты, что нужно сделать?
Ну, первый мирный план, сводится к тому, что сейчас нету доверия. Доверие внутри страны, доверие к этому процессу, стороны западных партнеров к Украине, доверие к реализации вообще возможности Минского соглашения. Поэтому я им предлагаю, давайте мы сконцентрируем все силы, и в том числе задействуем миротворческие силы для того, чтобы провести, например, эксперимент в одном маленьком районе для того, чтобы проверить, как это может работать, сосредоточить все международные силы. И если у нас получается на одном, например, районе на Лазовском, то тогда уже на базе тех знаний и тех проблем, с которыми мы столкнемся, дальше расширять уже этот опыт на остальные территории. К сожалению, война продолжается. Пропадают люди. Здесь уже в Европе не ощущается, что там за 1500 километров проливается кровь и отсутствуют человеческие права. Европа уже немного это все подзабыла, устала от нас. И, конечно, нужно постоянно вести диалог, чтобы они понимали, что человеческим жизням на Донбассе, в Украине, сегодня угрожает реальная опасность.
Спасибо.
И также я говорю о том, что есть без смены лидеров боевиков не будет никакого прогресса, потому что, к сожалению, это тема, которая обсуждается постоянно, что затянувшаяся война – это большой бизнес. И бизнес не только со стороны ДНР, ЛНР и России, но бизнес и со стороны Украины. И в отношении контрабанды, и что касается заказа военных. Сегодня, к сожалению, действующая власть ситуацию не решает, а только усугубляет. И у Запада очень много претензий, в том числе и к украинской стороне, почему не делаются реформы, что мешает. Война войной, но это, наоборот, только консолидирует общество.
Спасибо большое, Сергей. У нас, к сожалению, поджимает время. С нами на прямой телефонной связи из Вены был экс-глава Донецкой облгосадминистрации, администрации, народный депутат Сергей Тарута.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Украина входит в пятерку стран с наибольшим количеством пострадавших от мин, причем занимает в этом печальном списке первое место. Это несмотря на то, что населению регулярно разъясняют, как обезопасить себя от таких предметов. 45 тысяч боеприпасов, столько взрывотехники извлекли из земли Луганщины за время войны. О том, как работают специалисты по разминированию, в репортаже Ольги Стрижовой.
Пошли на речку, возле речки был полигон. Просто мы игрались и нашли снаряды. Потом мы взяли эти снаряды и принесли домой. После дома я устал уже и поставил снаряд. Нечаянно ударил ногой, оно взорвалось.
Коля из Донецкой области сейчас живет в Запорожье, рассказывают в программе ЮНИСЕФ «Вадада News for Kids». В августе 2015 года, играя с найденным снарядом, мальчик потерял обе ноги и руку. Такие случаи не единичные. За последние два года в Украине от мин и взрывоопасных снарядов пострадало 56 детей. Кроме того, Украина занимает первое место по количеству жертв противотанковых мин, говорится в отчете Женевского международного центра по гуманитарному разминированию Стокгольмского международного института мира.
В 2016 году в Украине зарегистрировали 37 случаев подрыва на минах со 101 жертвой, что составляет 24% от общемирового количества жертв. В частности, в прошлом году от противотанковых мин погибло 43 человека, 58 были травмированы, 69% жертв военные.
В топ-5 по количеству жертв вместе с Украиной также входят Афганистан, Мали, Пакистан и Сирия. По словам руководителя пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области Александра Чалова, снаряды находят и дети, и взрослые. Многие люди не придерживаются советов, как себя вести в такой ситуации, хотя разъяснительную работу с населением ведут регулярно.
Так, проверить на наличие посторонних предметов. Приступаем к откопке.
С июля 2014 года подразделения Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области обследовали более 300 гектар и нашли 45 тысяч боеприпасов, рассказывает Александр Чалый. Работают 6 пиротехнических групп, 2 из Луганской области и еще 4 из других областей, которые меняются.
С начала проведения ОТО существенно изменилось обеспечение наших пиротехнических подразделений. Так нам была закуплена масса как оборудования, так и транспортных средств. Появились у наших пиротехнических подразделений. Разделение 3 новых автомобиля. Это 2 внедорожника Nissan Navara и 1 тяжелый автомобиль, бронированный КРАЗ для перевозки боеприпасов с манипуляторами. Обновили существенные средства защиты. Это бронежилеты различной степени защиты, тяжелые бронежилеты, средства поиска.
Сейчас в Луганской области идет речь об укомплектации регионального центра гуманитарного разминирования. Это создание целой пиротехнической части, рассказывает Александр Чалый. Сейчас проводят работу по набору личного состава. Центр практически укомплектован техникой и имуществом. Остается только вопрос о размещении. А пока нет центра, пиротехнические службы продолжают работать в штатном режиме.
Работы ведутся планово. В наиболее острых частях области это в поселке Сватово работают, станица Луганская, где разминируются леса, линия электропередач, в Новоайдарском районе и в Попаснянском районе.
Полное разминирование возможно только тогда, когда война полностью завершится, говорят специалисты. По оценкам, экспертам на разминирование всего Донбасса потребуется от 10 до 15 лет. Татьяна Якубович, Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Поможет ли блокада неподконтрольной части Донбасса вернуть эти регионы под украинский контроль? Об этом мы поговорим сегодня в студии. У нас в гостях десант из Донецка, донецкий десант, Александр Клюжев, политолог, аналитик гражданской сети «Опора». Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
А также Дмитрий Ткаченко, советник, министр информационной политики и исполнительный директор общественной организации «Аналитический центр Фабрика мысли Донбасс». Здравствуйте, Дмитрий.
Вечер добрый.
Друзья, вопрос к вам. Поможет ли блокада отдельных районов Донецкой и Луганской областей вернуть их под украинский контроль, хотя бы в какой-то отдаленный определенной перспективе, с вашей точки зрения, звоните к нам, высказывайтесь 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Коллеги, вот буквально несколько часов назад прошли дебаты под названием «Блокада Донбасса в действии». Приблизит ли она возвращение оккупированных территорий под контроль Украины? До чего договорились, приблизит ли?
Ну, якщо говорити про саму дискусію, то учасники мали протилежні думки щодо можливості впливу так званої блокади на реінтеграцію території. Якщо говорити про причину нашого зібрання сьогодні, це, власне, експертне опитування загальнонаціональне, яке проводило демократичні ініціативи, і це опитування показало, що все ж таки експертне середовище не вірить щодо можливості впливу позитивного цієї акції на можливість реінтеграції території, хоча більшість експертів підтримують вимушений крок держави, тому що в тих умовах, які складалися, вже не можна було затягувати з остаточним рішенням, тому що воно стало гостро політичним всередині країни, з'явилися геополітичні можливості маніпулювати настроями людей, і фактично був серйозний ризик дестабілізації ситуації. Я в цілому з опитуваннями і результатами погоджуюсь, тому що, власне, сама акція, яка була ініційована недержавними суб'єктами, які вчиняли незаконні дії, давайте прямо говорити, не могла привести до позитивних наслідків, але з точки зору вже вимушеного кроку держави, то його треба було зробити, тому що виникла така ситуація, що та сторона, незаконні утворення ДНР і ЛНР за підтримки Росії, вже прийняли рішення про так звану націоналізацію підприємств. І могла виникнути така ситуація, коли уряд, ніби реагуючи на західну реакцію західних партнерів, реагуючи на загальну логіку там мінського процесу, міг прийняти рішення, що ми от частину товарів забороняє, частину залишаємо, наприклад, вугілля, а та сторона каже ні. Ви там приймаєте, що хочете, але ми маємо провести прямі переговори, що є неможливо. І в таких умовах просто це питання стало би взагалі не донбаським питанням, якщо грубо так говорити, а питанням внутрішньополітичного протистояння, і Росія б гарно на цьому зіграла. Тому я думаю, що вимушений крок, він був необхідним, але з точки зору того, яким способом були розірвані економічні відносини, то тут, на мою думку, висновок однозначно, так робити не можна, тому що є надзвичайно великі ризики для самої держави, тому що якщо в міждержавний конфлікт втручається недержавний суб'єкт, в даному випадку ті групи активістів, які блокували там залізничні колії, це означає, що ніби певну легітимність отримують інші недержавні суб'єкти, які мають, наприклад, антиукраїнську спрямованість. І той, хто думає, що він зможе це проконтролювати, це він надзвичайно наївна людина. І ми живемо не одним днем, у нас попереду ще важливі політичні протистояння, вибори, і дуже б не хотілося, щоб такі самі засоби, які використовували так звані блокадники, потім використовували ті сили, які навіть не будуть піднімати український прапор, а будуть мати зовсім інші цілі. На мою думку, дуже важливо цей урок винести, і тут не треба бути, знову ж таки, наївним. Міждержавні конфлікти вирішують тільки держав.
Так, а що робити тоді, якщо, вот, допустим, з'явиться знову якась група активістів, називаючи себе ветеранами АТО, які будуть маніпулювати цим, теж будемо відкровенно, спекулювати на цьому, добиватися якихось цілей, як держава реагує на це? Ми пам'ятали попытки во время блокади Донбасу, да, попытки не розогнати, да, искали там, вроде би, оружие, то есть под такими, ну, нічого не пройшло.
Ну, я думаю, нам дуже пощастило, що Росія не використала свої можливості, свої спецслужби для подальшої дестабілізації. Чому вона не використала? Це теж відкрите питання. Ну, уявіть собі, що якщо люди, які не мають там бути, згідно чинному законодавству, перебувають безпосередньо біля лінії розмежування, чи надзвичайно складно Росії було вчинити там силову акцію під виглядом українських правоохоронців, якусь провокацію, і враховуючи той накал емоцій, який був в Києві, в інших регіонах України, спровокувати певні дестабілізуючі кроки, спрямовані на зміну влади незаконної і так інше, було б, якщо і складно, то все ж таки можливо. Тому я думаю, що тут немає простих рецептів, але один є. Суспільство має зрозуміти, що, власне, без довіри держави зберегти цю державу неможливо. Це надзвичайно важко. Але ми могли би говорити про можливість такої громадської ініціативи в тих умовах, коли немає війни, коли це стосується внутрішньополітичного процесу. Але коли державу підмінюють ті, хто не наділений таким повноваженням, то для всього світу це певна ознака недієздатної держави, яка не може справитися з власними функціями. А давайте теж будемо відверті, що те, що ми маємо певні успіхи в міжнародних переговорах, в засудженні Росії, в санкціях, це теж говорить про те, що для нас дуже важлива підтримка, в тому числі цивілізованого світу і впливових західних партнерів.
Ну, от на зайнятій сепаратистами часі Донбаса теж появляється таке впечатлення. От, Дмитрий, ми з вами об этом поговорим, як там воспринимають цю блокаду і що Україна діє для
цього. Перед цим я хотів би немного змінити угол воззрення на цю ситуацію. Діло в тому, що, давайте посмотрим, что же на самом деле происходит. Как мне видится, вот эта блокада Донбасса в том формате, который она произошла, это чистый российский сценарий. И те ура-патриоты, которые используя атошный ресурс, человеческий ресурс, я считаю, тоже они играли на руку этого российского сценария. О чем я говорю? На весну этого года бюджет, так называемый ДНР, формировался на местах на уровне 18%. Это значит, что 82% субвенции российского бюджета Российской Федерации. А теперь, и более того, все предприятия, больше 200 человек, были под юрисдикцией Украины. Это значит, что Украина платила гривнами зарплаты. Это был действительно момент связи с украинской экономикой и украинским государством у этих людей, у десятков, сотни тысяч людей, да, которые работают на этих больших предприятиях, у их семей. Но теперь все изменилось. Мало того, что мы сделали так, что потенциально они могут, они, что они и делают, они возобновляют эти технологические цепочки через большие плечо, там, логистические плечо, российская руда, металл. Этот металл будет вывозиться на территорию России и экспортироваться там в Египет, в Китай. То есть мы возьмем, я уверен, что через год бюджет на уровне так называемой ДНР будет на месте формироваться уже 30-50%. То есть, что мы говорим, какая цель была этой блокады экономической? Удорожить оккупацию. Что мы сделали? Удешевили оккупацию России этих территорий. На минуточку. Теперь второе. Мы действительно имели связь, экономическую связь, вот эти экономические представители Украины на этих территориях. Теперь, а ДНР контролировала максимум рынки и предприятия до 200 человек. Теперь они контролируют большие предприятия, и уровень субъектности их не повысился. То есть, Б, мы проиграли в долгосрочной реинтеграционной перспективе, мы проиграли дважды. Мы удешевили цену оккупации и убрали экономические наших представителей, да, по сути, своими же руками. И теперь люди, которые это сделали, говорят, что это огромнейшее достижение. Я думаю, что это бред.
Давайте дадим слово Марии Золкиной. Вы говорили о том, что главный повод, почему вы собрались, это было исследование Фонда демократической инициативы. Мария Золкина – это политический аналитик фонда. Мария, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, об этом экспертном опросе, да, и фокус-группа. Главные результаты, чем грозит эта блокада, согласно вашему исследованию, коротко очень, тезисно.
Ну, скажем так, блокада в целом грозит в первую очередь тем, что становится дальше в любой перспективе, в экономической, в социальной, в гуманитарной оккупированной территории от остальной части Украины, то есть разрываются связи, которые все-таки каким-то образом поддерживаются. Соответственно, эксперты, которые акцентировали внимание на том, что блокада имеет негативное влияние, и она, в принципе, была им не самым оптимальным способом налаживать отношения с этими территориями. Мы говорили о том, что это в перспективе отдалит реинтеграцию, собственно, и усложнит реинтеграцию этих территорий когда-нибудь в состав Украины. Но в то же время была иная точка зрения, которая тоже была достаточно распространенной в экспертном опросе, о том, что это было, в принципе, приемлемой меры со стороны государства. И основными причинами, почему это было приемлемо, в принципе, назывались тоже достаточно распространенный аргумент о том, что финансово государство поддерживало таким образом эти псевдорежимы, плюс таким образом мы ограничивали возможности экономического давления своего на Российскую Федерацию, ну и плюс, скажем так, это не соответствовало государственным, общегосударственным интересам Украины. Но в то же время нужно сказать, что независимо от того, поддерживали или не поддерживали эту блокаду как таковую эксперты, они в большинстве своем сошлись на мнении, что государство в нынешних условиях просто обязано развивать социальные гуманитарные инициативы для того, чтобы не потерять, насколько это возможно, оставшиеся связи с гражданами на оккупированной территории. Это и упрощение пересечения линии разграничения, это и упрощение получения административных услуг на прифронтовых территориях, с украинской стороны, да, в прифронтовых населенных пунктах. Это максимальное упрощение доступа к образованию на всех уровнях, потому что есть дети, которые к экстернатам заканчивают школы. Ну и, соответственно, эксперты, в принципе, так же, как и население на прифронтовых территориях, поставило негативную оценку, отрицательную оценку усилиям государства по разъяснению своих шагов, то есть коммуникации, информации о том, что государство предпринимает, почему оно это делает, не хватает как экспертам, большинству из них, так и населению, которое запуталось, это показали наши фокус-группы, они не видят целостной линии государственной политики в отношении Донбасса как подконтрольного, так и неподконтрольного. И в лучшем случае население, например, на прифронтовых территориях считает, что ну, стратегия есть, просто она не совсем понятна, но основная часть считает, что царит некий хаос и более реакционный подход. То есть есть проблема, решаем, а вот какого-то общего видения, что делать с неподконтрольным Донбассом, до сих пор нету. Поэтому я думаю, что главные выводы – это мы имеем то, что имеем, то есть у нас ограниченные связи с этими территориями, но это не значит, что государство должно снимать с себя обязательства, скажем так, протягивать руку помощи гражданам, которые во всяком случае этого хотят. Например, эксперты максимально были ориентированы на такую меру, скажем так, гуманитарную, как предложение некого пакета помощи тем гражданам, которые хотели бы выехать. То есть предложить что-то больше, чем сейчас предлагают переселенцам потенциальным. Да?
400-800 гривен.
Для того, чтобы людей некоторых стимулировать покинуть оккупированную территорию.
Спасибо большое. Это был политический аналитик Фонда демократической инициативы Мария Золкина. У нас в гостях политолог Александр Клюжев, а также советник министра информационной политики Украины Дмитрий Ткаченко. Мы говорим о том, поможет ли блокада неподконтрольной части Донбасса вернуть ее под украинский контроль. Александр, все-таки важный месседж, да, для жителей, в том числе неподконтрольной части Донбасса, которые нас слушают, что решение СНБО узаконить эту блокаду, оно было вынужденным и необходимым. Иначе Украина поступить, в принципе, не могла. То есть каких-то альтернатив на это время не существовало, и сейчас уже отыграть это решение тоже назад невозможно. Потому что сейчас там впечатление такое, что сейчас уже Украина на официальном уровне блокирует Донбасс.
Ну, власне, питання блокади вже знято з порядку денного, на моє глибоке переконання, тому що протилежна сторона вже не погодиться при будь-яких обставинах на відновлення попереднього формату співробітництва між підприємствами, які зареєстровані в Донецькій, Луганській області, в окремих районах, і іншою частиною України. Тоді схема передбачала те, що працівники оформлені в Українському державному банку, що є контроль за пересуванням товарів, і фактично провідну роль все ж таки відігравали українські контролюючі органи, які, як мінімум, контролювали з точки зору сплати податків. І сплати податків, відрахувань, то ми знаємо, що все ж таки цей процес відбувався. Та протилежна сторона вже на це ніколи не погодиться, тому що у них зовсім інша мета. Є загальна стратегія Росії розривати зв'язки між людьми з окупованих територій і іншою частиною країни, яка постраждала від російської агресії. Для чого це потрібно? Просто для того, щоб у будь-якому варіанті примирення, чи точніше мирного врегулювання, те населення, ті громадяни, які проживають на окупованій території, мають залишатися певними ворогами державної політики, мати, умовно кажучи, залізобетонну позицію щодо несприйняття попередньої політики держави і таке інше. І навіть якщо мирні переговори України, Заходу і Росії приведуть до можливості реінтеграції цих територій, для Росії дуже важливо, щоб були нелояльні там громадяни. Це дуже важливо. І якщо ми подивимось Придністров'я, подивимось грузинські конфлікти, Південна Осетія, Абхазія, то там якраз Росія все робила і робить зараз для того, щоб розривати зв'язки між людьми. Там інша дещо територія, ми це прекрасно розуміємо, дещо інший рівень проблем, але навіть зараз, в цей поточний момент, якщо ми почитаємо грузинську пресу, західну, то фактично блокуються будь-які намагання грузинської сторони полегшити життя хоча б там декільком селищам на адміністративному кордоні з Південної Осетії. Чому? Тому що, ну, треба, щоб люди зберігали ворожнечу, щоб вони, якщо навіть будуть мирні переговори, займали таку позицію, що це не наша держава, і давайте якось домовлятися на рівних і гарантувати нам права. І тому в цій ситуації Росія дещо свою стратегію перевернула, що ніби з ініціативи України відбулась блокада, і це сприяє їй в подальшій дії. Але ж в чому ще є велика проблема, на мою думку? В тому, що через отакі дії недержавних суб'єктів і вимушені кроки держави, які вона не змогла вчасно пояснити, Росія все ж таки отримала певний рівень легітимності своїх дій на Донбасі. Тому що чому? Тому що ті ж самі західні партнери, дипломати нерідко говорять, ну ви ж самі відмовилися. Тобто ви самі відмовились від цієї території, значить за неї хтось має відповідати. Якщо ми визнаємо, що за них відповідає Росія, це розв'язує Росії руки вчиняти певні провокації в майбутньому і користуватися сприйняттям західних партнерів, що далі йти не можна проводити ескалацію конфлікту, але от це Росія вже застовбила, і вона може їх захищати, якщо є там певні проблеми. Тому дійсно є негативні наслідки від розвитку подій, але зараз ми дійсно маємо сконцентруватися на посиленні зв'язків з мешканцями окупованих територій. Для чого це потрібно? Не тільки для того, щоб виконати певний моральний обов'язок, але для того, щоб не допустити мобілізації мешканців окупованих територій в інтересах неукраїнських. І якщо ми знову ж таки подивимось конфлікти на пострадянському просторі, то чому Грузія там проводить зараз лояльну політику щодо мешканців окупованих територій? Вони говорять про те, що ми думаємо про перспективу. Якщо Росія знову спробує ініціювати конфлікт, то вже не буде стільки так званих добровольців, які будуть вчиняти певні незаконні дії. І ми пам'ятаємо, як в 2008-му була Південна Осетія, конфлікт, то хто там в перших рядах був? Не місцеві жителі, це були представники там неформальних чеченських об'єднань і таке інше. І друга логіка – це зберігати перспективу реінтеграції. Якщо ти думаєш повертати ці території, так чи інакше треба готувати людей до того, що вони будуть жити в одній країні.
Связи. Друзі, к вам вопрос. Нова 0800 300 403, телефон прямого ефіра. Помогут ли вот такі соціально-економічні міри, о которых говорят експерти, удержать мнение жителей неподконтрольной части Донбасса в таком украинском, проукраинском ключе, я предлагаю послушать, как относятся к блокаде в самом Донецке. Вот что нам рассказала жительница Светлана. Давайте послушаем.
Разное мнение. Я скажу свое мнение. Вот эта блокада, она только еще, как вот я вижу, отдаляет людей от Украины. Вот это все зря, это все делается. И делается плохо не только тут, которые тут живут люди. У нас сейчас все предприятия стоят, все закрыто. На языке, но все работает. А тем не менее, все идет полный развал всех предприятий, которые еще хоть как-то дышали, и люди получали зарплату, хоть какую-то, через Украину. А теперь тут полное, даже не хочу сказать, что... И также на Украине. Люди сейчас страдают тоже, и предприятия не могут работать на полную мощность. Поэтому в основном относятся плохо. А есть, которые, они не то что говорят, ну и не надо. Мол, раз они так, уже окончательно видно, что мы не нужны. Лишний повод есть для таких людей, которые изначально они были настроены пророссийски.
Ну вот, Дмитрий, к вам вопрос, относятся плохо и еще хуже. Что-то можно с этим сделать? Вот уже случилось, да, случилась эта вещь, и в таком психологическом, информационном смысле Украина в этом плане действительно хорошо так проиграла. Одни, те, кто пророссийские, говорят, вот видите, мы же говорили, а вторые говорят, вы от нас отказались, как бы, да, что делать в этом плане, в информационном плане?
На фоне того, что у нас отсутствует такое вот структурированное видение, каким образом мы собираемся реинтегрировать Донбасс, и деоккупировать, да, потому что сначала должна произойти деоккупация, потом реинтеграция. Когда у нас нет адекватной социальной политики, у нас нет адекватной экономической политики, у нас нет ряда политик. Но, тем не менее, вот буквально на той неделе мы презентовали в Киеве, до этого в регионах, в Северодонецке, в Краматорске, стратегию информационной реинтеграции Донбасса, Министерства информационной политики. И вот поскольку мы понимаем, что у нас длительный конфликт, это на годы, да, ну, по крайней мере, мне сейчас так видится, то коммуникация будет играть все более важную роль. И главной целью этой коммуникации будет создавать причины для того, чтобы жители и оккупированных и освобожденных территорий Донбасса воспринимали этот процесс реинтеграции вообще, да, и разделяли это желание, чтобы эти территории вернулись под юрисдикцию Украины. И вот здесь вот в данном случае мы, одна из восьми задач, которые ставит перед собой эта стратегия, это уменьшение социальной дистанции, которая растет между жителями оккупированных территорий и жителями всей Украины. И вот об этом сегодня мы говорили. И вот это вот то, что экономическая блокада только усилила эту социальную дистанцию. И у нас нет адекватных каналов коммуникации, или, скажем так, паритетных каналов коммуникации с тем, что имеет Россия на оккупированных территориях. Да, она полностью контролирует главный конструктор реальности, это телевизор. Но у нас есть интернет, у нас есть КПВВ, линии пересечения, и, например, я надеюсь, со следующего месяца будет газета «Донбасс-Информ» раздаваться, Министерство информационной политики раздаваться на КПВВ. То есть мы, в том числе у нас есть ВПО, переселенцы, которые являются непосредственным источником получения информации у жителей, своих родственников, которые остались на оккупированных территориях. Соответственно, у нас есть небольшие финансовые там, ресурсы в данном на этот год для Министерства информационной политики. Соответственно, все, что мы можем, мы сделаем. Но мы должны понимать, что коммуникационная составляющая или информационная составляющая – это часть общей с политики реинтеграции. Она не может заменить всю. Она не может заменить неадекватность Министерства социальной политики, когда жители оккупированной территории, по сути, дискриминируются по признаку своего проживания. Она не может заменить ряд других политик. Да, но хотя бы что-то уже с этого года, мы уже, я даже не знаю, там, то ли в следующем месяце будет принята Кабмином эта стратегия, то ли через несколько месяцев.
Начнете делать.
Но мы уже начали.
Давайте
делать.
Дадим слушателю возможность высказаться. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Меня зовут Олег, я звоню из Луганской области, вот подконтрольной территории. И вот мое мнение такое, что все-таки эта блокада, она отдалила жителей, которые даже лояльны были Украине, да, потому что здесь же как всегда была дискуссия между людьми с такой пророссийской, да, и проукраинской позицией. И эта дискуссия, в общем-то, люди не боялись дискутировать. И теперь как они говорят, что Украина от вас отказалась, вот, что вы хотите. И в результате получается, что вот такая ситуация. И как вот мне кажется, что интеграция Донбасса, она просто будет решать воплотить мечту построения именно национального государства, потому что меньше будет русскоязычных, и это была мечта, я так понимаю, второго Майдана. Поэтому, наверное, идет такая линия на изоляцию. Хотя я не снимаю ответственность с России, конечно, они тоже хороши, ребята.
Спасибо большое. Вот то, о чем мы как раз и говорим. Я вот предлагаю послушать еще короткий синхрон, короткое высказывание Анатолия Виногродского, заместителя командира батальона «Донбасс», представителя штаба блокады зоны АТО, буквально два дня назад. Вот что он говорил в нашем эфире.
Штаб блокады заявил об открытии второго этапа, который связан с осложнением деятельности предприятий, которые связаны с российским бизнесом в Украине. Мы не позволим вывозить уголь из оккупированных территорий Донбасса ни под какими схемами, ни по схемам торговли через прокладки Грузии, ни в виде угля, который идет якобы из Российской Федерации.
Александр, вот вам второй этап, снова то, о чем вы говорили, активисты, которые подменяют с собой государственную политику, что сейчас может предпринять государство?
Власне, ситуація складна. Не знаю, наскільки серйозні ці наміри підмінити, знову ж таки, державу в прийнятті цього рішення, хоча, на мою думку, держава починає думати про відносини з Росією, про перегляди і останні рішення президента. Але це не буде настільки проста акція, як вона була в Донецькій, Луганській області, тому що ми прекрасно розуміємо, що на мирні території, особливо в тих регіонах, які мають кордон з Росією, є різні настрої. Є економічна залежність людей від зв'язків з Росією. І навіть попередні спроби заблокувати деякі колії показували, що люди, знову ж таки, беручи приклад з цих нелегальних акцій, намагалися протидіяти ним. І це теж я бачу в цьому надзвичайно велику небезпеку. Якщо ми спровокуємо протистояння в мирній області, коли люди будуть задавати питання, а що далі буде з нами? І оце було критичне питання під час блокади так званої в Донецько-Луганській області. Гаразд, припиняємо економічні відносини. У вас є люди, які на підконтрольній території, які задають питання, що буде далі? От моє підприємство залежало так інше. Ти замість того, щоб кричати про те, що вони там мають не ті погляди, ти запропонуй Що от ми завтра приймаємо рішення уряду про податкові пільги на цій території. Ми завтра вимагаємо від уряду як опозиція, щоб прийняли додаткові дотації для цих регіонів. І тоді це б зняло б конфліктність на підконтрольних. Жоден з представників опозиційних сил, які підтримували, парламентських сил, підтримували блокаду, таку ініціативу не проявили. І зараз не проявляють. От зараз звучать там певні заяви від чиновників Донецько-Луганської області, наскільки вони правдиві, не правдиві, це не інше, що скорочення бюджету є. Ну, так ініціюйте перед урядом. Ви ж говорите про те, що ви досягли великих результатів. Перегляд бюджету, додаткові дотації, додаткова підтримка і таке інше. Тому що, ну, це дуже безперспективна політика виступати проти чогось, але не пропонувати нічого іншого. І якщо це пройшло в Донецькій, Луганській області, тому що люди з двох ліній боків лінії розмежування мають все ж таки акцент на військові дії, вони все ж таки менш звертають увагу на ті процеси, які йдуть навколо і не пов'язані з війною.
На мирну
жизнь. На мирну жизнь. То, вибачте, в Харківській області, де багато людей зав'язані на Росію, я не говорю, що це добре. Це теж треба приглядати, це неправильно, коли люди залежать від агресора, що вони їздять туди працювати масово, і не тільки з Харківська, а і з Західної України в тому числі. Але якщо, знову ж таки, з людьми на мирній території говорити, що ви втрачаєте на поточний момент все, наприклад, тому що ви не зможете возити товар чи навпаки привозити з Росії, ну нічого не пропонувати, то це нас приведе, як мінімум на виборах, до дуже негативних наслідків. Тому всім силам і Кабінету міністрів, і парламенту, і опозиційних фракцій, насамперед, треба сконцентрувати увагу на підтримці людей, які, власне, можуть постраждати від об'єктивної необхідності перегляду економічних відносин з Росією. І тут ще важливий момент. Дійсно, про українців жителі окупованих територій достатньо своєрідно сприйняли блокаду. От мені особисто задавали люди запитання за допомогою там Фейсбуку, електронної пошти. От в чому логіка, що я привезти з Житомира кондитерські вироби через лінію розмежування не можу, а дядя з Ростову через Росію завести може, заплативши певні податки Російської Федерації, накрутивши ціну в 2-3 рази на окупованих територіях, він поклав прибуток собі в кишені і все. Тобто люди сприймаються як подвійний стандарт. Тому, напевно, на державному рівні, все ж таки, питання економічних відносин з окупованих територій треба невід'ємно розглядати з питанням економічних відносин з Росією. Тому що це дійсно ненормально, коли потяг з державної шахти чи там підконтрольної української юридичної особи через Донецьку область пропустити не можна, а через Росію можна.
Ну, от блокадники, так називаємо, так і зв'язують ці час опроси своїм вторим етапом.
Не означає, що немає логіки. Немає логіки тільки в тому, що незаконними методами намагаються вирішувати питання.
Дмитрий, ваше отношение очень коротко к этому второму этапу блокады. Чего вы ожидаете?
Я думаю, что как и первый, так и второй этап не приведет нас ни к чему, на самом деле, позитивному, потому что главное, те люди, которые занимаются этим, у них нет видения и перспектив, каким образом это приведет нас к победе, например, к реинтеграции Донбасса.
Но для них цель это освобождение пленных и принятие закона.
Мы сегодня об этом говорили. Ни то не достигнуто. Более того, по пленным еще больше мы зашли в тупик. Я считаю, что главная проблема этой ситуации в том, одна из главных проблем, что этой ситуацией управляют популисты. Не люди, которые видят, что через 2-3 года мы, ухудшив экономическую ситуацию на этой территории, реально вернем Донбасс, а люди, которые достигают своих какие-то экономические, политические интересы, но они не видят, каким образом это приведет к достижению цели. Вот это главная проблема.
Я надеюсь, для наших слушателей, в том числе с неподконтрольной территории, стало более ясно, почему же так все-таки случилось, действительно ли Украина отказалась от них. Но вот как мы видим, все произошло таким образом, да, такой расклад в демократическом государстве, но эксперты делают какие-то уроки, какие-то рекомендации Украине дают, посмотрим, прислушается ли. Спасибо большое, что к нам пришли. У нас в гостях был политолог, аналитик гражданской сети «Опора» Александр Клюжев, а также советник министра информационной политики и исполнительный директор общественной организации «Аналитический центр Фабрика мысли Донбасс» Дмитрий Ткаченко. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в обзоре прессы. Почему все еще не стоит отказываться от Минских соглашений? Что показала реакция украинцев на высказывание о русской Анне Ярославне?
Украина ведет две войны. Первая идет у восточной границы, где она противодействует российской агрессии, а вторая война идет внутри, где страна борется с едва ли не самой запущенной коррупцией среди всех постсоветских стран. Война против коррупции только начинается, и битвы происходят от кабинета к кабинету, от министерства к министерству, пишет британский журнал «Экономист». Еженедельник отмечает, что определенных успехов так и удалось достичь. «Нафтогаз» очистили, некоторых олигархов прижали, а государственные закупки, один из главных источников коррупции, постепенно перестраивают. Также изменения происходят и в секторе здравоохранения. Однако расслабляться рано. На фоне все более активной борьбы коррупционная система начинает наносить удары в ответ. Минские соглашения по мирному урегулированию ситуации на Донбассе еще себя не изжили. И хотя они не привели к установлению мира на востоке Украины, но остановили расползание внешней агрессии. Об этом пишет главред. Как отмечают политологи, привести к миру может сочетание разных подходов и инструментов. В частности, усиление обороноспособности страны, которая удерживает в нынешних рамках ОРДЛО. Санкции, международные суды и разного рода международные документы, в частности, резолюции. Общее увеличение присутствия США в Европе может косвенно помочь Украине в войне с Россией, поскольку это заставит Москву учитывать продолжение разворачивания американских сил и ослабить давление на Донбассе и вдоль российско-украинской границы. Это утверждают эксперты «Нового времени». Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп представил Конгрессу проект бюджета. Он увеличивает расходы для наращивания вооружения американской армии в Европе, которые остались со времен Обамы. Все это для того, чтобы сдерживать Россию от военных провокаций, а также демонстрировать НАТО и европейским партнерам, что США намерены их защищать. Украинская реакция на путинское заявление о русской королеве Франции Анне Ярославне демонстрирует исключительно то, как украинцы сами далеко и быстро отошли от российской исторической мифологии. Об этом пишет сайт телеканала «Эспрессо». Автор статьи отмечает, что украинцы жили в контексте этого мифа не десятилетиями, а веками, изучая его в школах и университетах. Таких стереотипов восприятия истории в украинском сознании еще немало, но реакция на высказывание Владимира Путина показывает, что у общества начинается переоценка исторических мифов, возвращение к исторической реальности, к тому, что было на самом деле, а не придумано Карамзиным или Ключевским по необходимости русского царского двора.
Украине нужно отказываться от понятия «Русь» в пользу термина «украинский». Это в интервью Александру Лащенко заявил историк Александр Даний. По его мнению, это необходимо для того, чтобы не было соперничества за историю с Россией. Напомню, президент России Владимир Путин во время визита во Францию назвал дочь киевского князя Ярослава Мудрого, королеву Франции Анну Ярославну, русской. Это вызвало бурные дискуссии в интернете. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Чимало каналів досі, якби не ці обмеження, вони б кобзони, голубі огоньки транслювали. Причому навіть не на гроші Путіна, справа не в тому, а рейтинг. У мене аудиторія.
Я вам скажу, що один з телевізійних проєктів, який я особисто створив зі своєю командою, він стосувався української національної ідеї. А ми це робили на каналі 3СТВ, вийшло 25 програм. Це була єдина програма в українському телепросторі, яка присвячена цілеспрямовано українській національній ідеї. Зроблена за нашою ініціативою, з нашою невеличкою командою, серед усіх решти каналів. Я думаю, що у державних структур набагато більше можливості для того, щоб почати цикли програм про українську історію.
Ну, є канал вже культура, є він, функціонує. У Т1, чи як він називається, перший національний?
Можливо, почати з них, потім домовлятися про комерційні канали на різних умовах, для того, щоб просувати такий продукт. Мені здається, що і навіть в історичних питаннях можна вести внутрішні дискусії, можна вести переосмислення. У мене, наприклад, є власне бачення, що ми повинні поступово відходити від цієї назви «Русь». Ми намагаємося, починаючи з Грушевського і історії русів, змагатися з Росією за цю назву. Мені здається, що слід чітко сказати, і от Грушевський не підтримав нормандську теорію, що Русь – це гілка скандинавська. Зрештою, літописи розрізняли руську мову і слов'янську мову. Та? І ми побачимо, які імена у тих званих перших русинів чи русичів були, вони були скандинавські. Якщо, до речі, брати Анну Ярославну, ну, у неї мати шведська принцеса, власне, бо династичні шлюби між київською знаттю і Швецією, і Скандинавією, вони продовжувалися кілька століть. І, зрештою, у Швеції не менше прав заявити, що це вони допомогли зараз Франції з Анною Ярославною. І в цьому плані мені здається, що чітко потрібно більше вживати прикметник український. Так, на той момент перші назви Україна, вони стосуються 11 століття, двох земель на території тодішньої Русі. Прикметник український з'явився пізніше, але якщо це наша українська історія, потрібно і вживати не просто київські князі, та українські князі.
Це стосується кого? Не лише історики.
Це стосується Володимира, це стосується Ярославля.
Це вживати активніше
для того, щоб це вживало населення, спочатку це повинні вжити історики, після того журналісти, та? Після того культурно просунута еліти, після того це війде у звичку. А тоді можна і ширити назву. Інакше ми ніколи не зможемо змагатися з усвідомленням що, в світі, що от, треба розрізняти Русь, на Русь російську, на Русь українську, на Русь стародавню. Ми не можемо, наприклад, кожному поляку пояснювати, що русські пироги, що це українські вареники. У них в меню русські пироги. І пояснювати, що у них було руське князівство, що називалося впритул до 1930 року русинами населення не лише Закарпаття, а Галичини.
І в світі, та, зокрема, це, має бути активніша позиція.
Це дуже важко. Це все дуже важко.
В Мариуполе начала работать юридическая консультация для подростков. За месяц в центр обратилось более 50 детей с различными проблемами. 20% из них с неподконтрольной Украине территории Донецкой области. Насилие в семье, имущественные вопросы, трудоустройство несовершеннолетних, проблемы в школе, дискриминация и элементарная правовая грамотность. Далеко не полный перечень вопросов, которые намерены решать юристы Мариуполя. Какие еще услуги будут предоставлять детям квалифицированные специалисты и с какими структурами города сотрудничать в вопросах правового воспитания. В сюжете Ирины Горбасевой.
Консультировать переселенцев и жителей так называемой серой зоны в Центре социальной адаптации Мариуполя начали с ноября 2014 года. За это время наряду со взрослыми за получением помощи стали обращаться и подростки. Желание стать самостоятельными и найти работу, знать свои права и в случае необходимости получить услуги адвоката, решить конфликтную ситуацию в школе, а часто и в семье, стали причиной таких обращений. А растущее число детей, нуждающихся в помощи, стало началом работы нового бюро – Бюро по оказанию юридической помощи для подростков. Руководитель Центра социальной адаптации, юрист Марина Пугачева, говорит, что многие из проблем у детей 14-15 лет совсем не детские. Сейчас около 4000 детей-подростков хотят найти работу в регионе. И это не единственная проблема, с которой они сталкиваются, говорит юрист.
Наши дети – это дети со взрослыми проблемами, я бы это назвала так. Это проблема трудоустройства. Это самая злободневная, наверное, проблема для детишек 14-15 лет. Второй момент – это насилие. Так как они повзрослели достаточно рано и из-за своей ситуации, и из-за общей ситуации в регионе, они, в общем-то, осознают свою проблему. Насилие они на сегодняшний момент, и это страшно, воспринимают как что-то второстепенное. А это говорит о чем? Для него главное выжить.
Консультацию в школах решили проводить в виде обычных бесед, а не обязательных к посещению уроков. Это сыграло определенную роль в детском восприятии. Уверенность, что за это не будут ставить отметки, позволяет детям сделать самостоятельный выбор и свободнее идти на контакт со взрослыми, считают юристы. Это подтверждает и преподаватель Мариупольской школы номер 15, где уже проходили такие занятия с детьми, Светлана Назаренко.
Это дети, 8 класс. Очень тяжело с ними вообще найти общий язык. И тем более мы, может быть, допустили ошибку, что первый раз мы были, была я, например, да, учитель предметник, класс-руководитель, потому что дети потом подходили к Марине и просили, чтобы с ними еще поговорили вот этот тет, то есть несколько человек подошли. Потому что когда мы с ними разговаривали, ой, мы бы и тот вопрос задали, и тот, теперь у вас еще будет уникальная возможность встретиться, задавать свои уже вопросы. Правовой ликбез проводить вас среди всех детей, среди учителей, кстати, тоже. Мы заявку сделали, чтобы с нами позанимались еще и с учителями.
Ювенальная служба города готова сотрудничать с такими бюро. Вопросы правовой грамотности еще никому не помешали. мешали, а школьная программа довольно слабая, считает начальник отдела ювенальной превенции Мариупольского городского управления полиции Валерий Шаповалов. Чем больше людей будут вовлечены в воспитание подростков, тем лучше, уверен полицейский. И говорит, что его сотрудники готовы проводить совместные занятия со специалистами бюро. За один месяц работы юридической консультации за помощью к специалистам обратилось более 50 детей. Пятая часть из них – это дети с оккупированной части Донбасса. Сотрудники бюро регулярно бывают и в школах Мариуполя, и выезжают в прифронтовые населенные пункты. В городском центре занятости уже обсуждаются проекты трудоустройства для несовершеннолетних и льгот для работодателей. Создается специальный сайт для подростков, где будет полная информация о правах ребенка. Опубликован реестр предпринимателей, которые готовы принять на работу детей, и список учебных заведений, куда можно пойти учиться. Предусмотрена возможность получения бесплатных услуг репетитора и адвоката. В сложных ситуациях дети могут получить анонимную консультацию. И специалисты утверждают, что такие обращения уже сейчас составляют 70%. А помогать на волонтерских началах уже вызвались более 30 специалистов из числа юристов, психологов, репетиторов и социальных работников. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Лучше носить с собой паспорт и не появляться в такое время. Так, уже третий год вынуждены поступать жители неконтролируемых Украиной территорий, так как в их городах комендантский час. За нарушение забирают сидеть в отделении до 5 утра. Несмотря на это, жизнь в Донецке продолжается, не только в бытовом плане. Там работают и кафе, и рестораны. Радио «Свобода» пообщалась с дончанами о разных аспектах жизни города, в сфере услуг, коммунальных платежах и пересечении блокпостов. Имена собеседников изменены из соображений безопасности.
Блокпости. Донечанка Марія перетинає їх регулярно, адже змушена їздити через лінію розмежування додому у Донецьк. Марія каже, до цієї незручності поступово звикаєш.
Звичайно, спочатку на блокпостах відчуваєш страх і бажання як можна скоріше від цього відділитися. Але потім постепенно дня через два відходиш і починаєш жити, в принципі, як обычно. Просто люди, у яких є оружие і форма, вважаються хазяєвами житті, вони можуть просто не пропускати людей пару часов. Можуть просто кого-то развернуть обратно. То ли пропуск недействительный, то ли что-то в багаже по новым требованиям запретное провозят люди.
Комуналка. Бойовики, що контролюють частину Донецької області, продовжують збирати з населення плату за комунальні послуги. В окупованому Донецьку працює єдиний так званий Центральний Республіканський банк. Відповідно, і платежі проходять лише через нього. Тарифи – це довоєнні помножити на два, розповідає Дмитро.
У нас тут нічого, ніяких квитанций нет, никто их никуда не носит. Мы заполняем по, ну скажем, по книжкам. Что по счету там заполнил, и кто квитанции оформляет, и кто ничего здесь не приносит, все заполняешь сам, скажем так, оплачиваешь по ценам довоенным, умножая на 2, потому что здесь рублевая зона.
Торгівля. На полицях магазинів Донецька, кажуть місцеві, зараз є абсолютно всі необхідні товари, однак російського виробництва. Українські продукти знайти практично неможливо.
Может, кто-то где-то и привозит там какие-то контрабанды. А так нет, все российское. Поставок же других нет. Российское, белорусское, вот так.
Самый большой Донецк-сити, и он постепенно возрождается. Там, конечно, закрыты магазины. Кое-некое ощущение безлюдности, заброшенности.
Розваги. Незважаючи на окупацію і комендантську годину, культурні заходи та розваги є в житті донеччан. Якщо у перший рік війни в цій сфері було затишшя, то тепер кафе і ресторани знову користуються попитом серед населення.
Люди люблять ходити по кафешкам всяким, які відкриваються спустя год застоя. В центрі дуже багато заведень пооткривалось, і там, наприклад, от літом в обід не можна було просто так сісти. Про вечір я взагалі мовчу, потрібно було зарані резервувати.
Дівчина наголошує, що для людини з Києва в Донецьку в сфері розваг досить лояльна цінова політика. Працюють клуби, щоправда, зачиняються вони о 22-й годині, оскільки в місті комендантська година.
Деління сидеть до 5 утра, забирають і якихось там високопоставлених людей, і просто тих, хто не встиг добіжати домой. Так що краще, во-первых, таскати з собою паспорт постійно, во-вторых, дійсно не появляти після 11 вечора на вулиці.
Окрім побутових питань, Радіо Свобода спитала й про загальний настрій людей у місті.
Це дуже тяжелий, болезненний вопрос. Настроєння у людей полярне. Хтось вполне доволен життю, говорить, от все добре, все отлично, от відкрилось нове кафешка у нас рядом с домом, все супер, устроились на работу, классно живем. А другие говорят, вот как хорошо живем, отлично, сегодня воду дали впервые за неделю.
Вона каже, що більшість людей, особливо молодого віку, намагаються не звертати уваги на військові справи.
Люди более робкими стали, более осторожными, в то же время более искренними.
Люди в місті більше мовчать, ніж говорять, каже донинчанин Дмитро.
Стараються всі мовчати, отмалчувати. Більше вопросів, ніж відповідей.
Оксана Савоскіна, Радіо Свобода.
И коротко о погоде. Как сообщает Украинский гидрометцентр, завтра, 31 мая, по всей территории Луганской и Донецкой областей пройдут дожди местами с грозами. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 13 до 16, днем от 26 до 28 градусов тепла.
Спасибо. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. Для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите наш проект в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалии». Дружите с нами в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.